Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». Сегодня я отправлюсь в конференц-зал епархиального управления на круглый стол ответственных учителей за работу с подростками на приходе. В ходе секции поднимутся следующие вопросы. Разговор с подростками, любовь, семья, верность. Мы услышим сразу несколько выступлений. От монахини Нины Крыгиной, кандидата психологических наук, насельницы Благовещенского Борисоглебского монастыря поселка Краснояр, протоиерея Александра Сандарева, батюшка больше десятилетия возглавлял молодежный отдел Екатеринбургской епархии и работал в школе, и Алены Анатольевны Богдановой, методиста отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Также все участники секции поделятся своими наработками, добрыми мыслями и отзывами о секции.
Мы говорили уже о проблемах, с которыми мы столкнулись в работе с подростками, с этими распространенными вещами, их боязнью, их неприятием, их внезапно открывшимся пацифизмом и так далее. И сегодня мы выбрали другую тему, наверное, это тема, свое мнение выскажите. Наверное, это самая любимая тема подростков, потому что тема любви вообще самая важная. Господь есть любовь, да? И это самое главное добродетель и состояние, и чувство человека. И тот вопрос, который всегда задают подростки, и о котором им хочется говорить, потому что впереди жизнь, впереди создание семьи у многих, взаимоотношения сегодняшние с родителями, то есть тема любви волнует их больше, чем все остальные. Вот мы из всех сложных мировоззренческих вопросов сегодня выбрали вопрос любви, семьи и верности. Может быть, вот, отец, меня поддержите вы эту мысль или нет? Как самый часто встающий перед детьми вопрос?
Наверное, вообще подростковый возраст — это второе рождение, собственно говоря, потому что то, что их родили, родители, они не спрашивали этого. А, собственно говоря, время подросткового — это время рождения личности. Ну, то есть, когда человек сам определяет во многом, каким он быть, переживает какие-то очень важные моменты, и тут очень важна правильная система координат, чтобы на этой системе координат человек сориентировался вокруг себя, определился внутри себя, какое, что я, зачем, с кем я, куда, ответил наиболее важные, ценностные вопросы, нашел им ответы. Если в этот момент подросток не находит ответов ясных, четких, то тогда, он испытывает серьезный крах жизненный, потому что все меняется, жизнь разочаровывает, родители не являются большим авторитетом, часто, по крайней мере. И вообще взрослый груз, непонятно, чем можно верить. И вот такая вот, как у нас президент употребляет такое выражение, турбулентность наблюдается во всем, нестабильность в мире. И поэтому часто еще перегрузки школьные и прочие другие вещи, у ребенка просто происходит срыв. Зарыться в подушку и орать: отстаньте от меня все, не трогайте меня. Ну, то есть это по состоянию телеги, которые запряжены или рак и щука, во все стороны тыркают, что-то требуют, что-то надо, никто ничего не объяснил, для чего я живу, и какая вообще конечная цель. И получается так, что когда человек не видит вот эту конечную цель своего существования, а тут уже смотрит на себя сегодня, вот что мне помогает на этот маячок двигаться, то тогда обесценивается все то, что я делаю сегодня. Ну правда, для чего это учеба бесконечно? И там даже то, что там происходило, неужели вот как бы все сводится на уровень физиологии: есть, пить, спать, в туалет ходить. И вот как бы это должен делать, потому что это обусловлено, чтобы я жил, и неужели как бы смысл только вот в этом: есть, пить, в туалет ходить. Все. И вот поэтому очень важна та какая-то путеводная звезда и тот пример. Я думаю, что, конечно, мы очень хотелось бы не просто теоретизировать сегодня, а нам, как педагогам, как родителям, найти ответы и практические рекомендации, как нам с детьми пережить этот, все называют, трудный переходный возраст. Переход от детства в 7 лет ребенок прекрасно сориентирован, он знает, на ком он женится, он замуж пойдет. Вот. И пример, то есть папы, что человек будет отцом мужем, что такое будет матерью, женою, и, соответственно, все то окружение, которое тоже формирует. Один из важных факторов воспитательных является уклад, среда, в которой мы живем, растем. И очень важно, одна из последних вот таких приездов, если мы помним, за Дмитрия Смирнова, к нам в Екатеринбург, он почти каждый год бывал у нас в Екатеринбурге, участвовал в разных конференциях. И как раз был наш региональный этап рождественских чтений. Я помню, у него была отдельная, потом тоже секция, я тоже не участвовал. И вот такая фраза, которая мне прямо запала, я ее, как бы, мне почему-то она не забываю. Он говорит, есть такая африканская поговорка, чтобы воспитать одного человека, одну личность, нужна целая деревня. И вот это действительно очень такой многофакторный момент, потому что так или иначе все окружение, школа, семья, воскресная школа, весь приход, есть совершенно любеза, награды, церковные, они все как-то влияют на формирование этой личности. Что ребенок возьмет, что он под какие знамена станет, с чем пойдет. Вот. Поэтому давайте мы вот сегодня обсуждаем. Сейчас...
Простите, пожалуйста, я не представила вам руководитель секции сегодня протоиерей Яко Жерников, настоятель Свято-Троицкого храма города Борисково.
Просим взять слово Нину Крыгину, насельницу Благовещенского монастыря.
Тема моего доклада «Светилька обсуждения семейной проблематики с современными подростками». Когда мы говорим правильные слова, мы говорим детский диалог, общение не состоится. Судите, сами по себе, взрослые сами по себе, хотя говорят правильные вещи, но не для них. Они не могут это воспринять, потому что они для этих истин взрослых еще не доросли. Общаясь с подростками, нужно понимать, что мы жили в другой ситуации, чем живут современные подростки. Сейчас мир находится в противостоянии, о чем я говорю, двух культур. Культура жизни и культура смерти. Культуру жизни представляют те государства, в которых проповедуются традиционные семейные ценности. Благодаря этому Россия четко заявлена на уровне президента, что мы поддерживаем традиционные семейные ценности. Вообще традиционные ценности и, в частности, семейные ценности. Не случайно с этого учебного года наша страна даже семилетняя введена как предмет. Это отдельная проблема, это, как бы сказать, сейчас не об этом, но тем не менее, это во главе этого культуры, вот, культуры жизни стоит Россия. Кроме того, те государства, которые в своей стране придерживаются мусульманства, мусульмане, они также поддерживаются традиционных ценностей. Вот это страны, которые относятся к культуре жизни. Но есть культура смерти. Культура смерти – это прежде всего Евросоюз и Соединенные Штаты Америки. Те государства, которые проповедуют ЛГБТ, то есть возможные сексуальные извращения, которые призывают к свободе выбора в отношении смерти, эвтаназия, которые проповедуют свободу выбора в отношении абортов и так далее. Их называют вот эти вот страны, что они сторонники культуры смерти. Идет противостояние, то есть на самом деле идет война культуры. И сказать, что дети, которые воспитываются в православных семьях, от этого изолированные, не получится, то есть это неправда. Несколько лет назад на одной конференции выступал отец Георгий Шусун, это тот человек, который написал учебник православной педагогики. И когда он говорил, и у него в докладе поступала такая фраза: «Не надо создавать для наших детей православное гетто». Это было очень жестко, сначала другому, думаю, как-то такое сочетание православное гетто. А потом свой мозг развил. И о чем шла речь? Мы не можем изолировать своих детей от внешнего мира. Мы не можем создать им какое-то такое закрытое пространство, где были бы только мы, православные, и никого другим. Он говорит так: надо научить наших детей жить в реальном мире, общаться с реальными детьми, верующими, неверующими, других вероисповеданий, и научить их отстаивать свои ценности, то, что для них дорого. Вот это очень важно. То есть наша задача в работе с детьми достучаться до их сердца очень аккуратно, очень бережно, так, чтобы они поняли, что то, что есть в православии, то, что традиционные ценности в нашей культуре сохраняются, это дорого, это те ценности, это тот фундамент, на который строит, на котором строится жизнь и счастливая семейная жизнь. Когда общалась с подростками, я уже сколько лет было, и до сих пор, что меня удивляет? Верующий ребенок, неверующий ребенок, ребенок, который полной семьи, не полной семьи, вот их всех объединяют одно и то же. Они хотят стать счастливыми. И не умеют. И не умеют. И они ждут того человека, который бы мог им подсказать, как это сделать. Так вот, первое, что хочу сказать, первое, для себя мы должны понять. Мы по-другому смотрим на жизнь. Мы общаясь, мы должны понимать, мы другие. Второе, мы должны понять, с кем мы общаемся, чтобы не повешать головы говорить, а смотреть в глаза. Так вот, в отношении подростков я некоторые возрастные особенности проговорю, на которых надо обратить внимание, про которых надо не забывать. Подростковый возраст, традиционно этот возраст, от 10 до 15 лет. Тело меняется, они не могут на это как-то влиять. Гормональная перестройка, тело перестраивается. Кроме того, тут гормональные выбросы, эмоциональная неустойчивость. То смеется, то плачет, с учетом резким переходом. Кроме того, есть дети, которые опережают свое развитие, акселераторы. На них обращают внимание. Есть те, которые ставят ретарданты. То есть получается, что дошли до подросткового возраста, и тут такая разноголосица начинается. Девочки начинают созревать раньше, мальчики начинают созревать позже физически. То есть вдруг начинается вот это вот, были на одном уровне, а тут раз-раз-раз, и после летних каникул, настолько все уже разные в классе, даже честно внешне. Так вот, гормональная перестройка, на которую они не могут никак повлиять и чувствуют растерянность. Кроме того, это возраст так называемого гадкого утенка. Они очень чувствительно относятся к внешности в этом возрасте, в подростковом возрасте. Более того, у них у многих, чтобы вы знали, возникает страх уродства. Или это называется в психологии страх дисморфофобии. Одному кажется, что у него ноги короткие, у другого, что уши большие, третьему кажется и так далее. Каждый находит свое, потом становится смешно, из чего не переживали. Но это возрастная норма.
Это недопустимые вещи в общении взрослого человека с подростком. И то, что он может допускать, может быть священник, это дело каждого человека, но педагог все-таки должен следить за своим языком, стиль общения должен быть. Не скажу, что это какой-то, не знаю, высочайший всегда, да, но все-таки это литературный язык, это воспитание благоговения. Потому что а где еще они воспитываются благоговением? Где благочестие подростков воспитывать, если у них семья не церковная, если у них общение все не церковное, и они приходят к нам, а мы разговариваем на их подростковом разговорном языке, мне кажется, это совершенно для педагога совершенно недопустимые вещи. Ну и, конечно, когда мы читаем Священное Писание, ну потом сядьте, как вам удобно, да, но когда мы читаем Священное Писание, когда мы говорим о словах Господа, когда мы читаем апостольские послания, мы все равно должны принимать внутренний и внешний, как он, какой-то достойный вид. Потому что иначе это может просто пройти все впустую. Поэтому только что-то мы берем за образец, да, близость преподавателя и детей, возможность откровенного разговора, но некоторые вещи все-таки не допускаем. И еще мне не хватило напряженного поиска. Вот это я не увидела. Пускай сегодня неправильный урок, конечно, все сложно очень, но дети должны искать этот путь. Мы же говорим, что они должны увидеть свет в конце урока. Урок должен быть не о нелюбви. Урок должен быть о любви. Они должны для себя что-то найти. И тут как раз этому и помогает и Священное Писание, и святые отцы, и какие-то примеры. Наша задача не осудить всех вокруг, кто приходит там с задушками или еще зачем-то. От этого можно когда-то оттолкнуться. Но когда о чистоте, когда о святости, там, мы будем говорить, меня еще из наших встреч очень заботит то, что доля в наших разговорах, доля разговора о проблемах, о грязи, почему-то она больше. У меня какое-то возникло подозрение сегодня. Мы с нами вообще все в порядке? Или тоже не очень? Почему мы об этом говорим? Мы сами не умеем говорить о чистоте и святости, и нам это не интересно. Ну, я думаю, что интересно, но мы не умеем. Мы не умеем так сказать о свете, о чистоте, чтобы это стало интересно. О грязи всегда интересно говорить, тем более в современном мире, когда к этому все приучены, уже десятилетиями приучены говорить только о грязи. А попробуй увидеть интерес, проблеск, какую-то цель в жизни, установку в чистом. Это же ведь очень сложно. Это высочайшая педагогическая задача. Они поставили ее, ну и будем на уровне той же тусовки, которая во дворе встречает этого ребенка. Поэтому надо совместить все самое лучшее. И доверие, и хорошие отношения, и умение поговорить об их проблемах, но все-таки, чтобы это обязательно имело результатом. Вот как вот мы начали сегодня, вера и нравственность. Вот если вера в результате укрепляется, и нравственность тоже правильно выстраивается вокруг стержня веры, вот тогда, значит, мы будем правильно работать. И они выходят с нашего урока, и они хотят выстроить правильную семью, невзирая на то, в какой они живут, что они видят. Они хотят любить, они начинают учиться этой любви, как ее выращивать, как ее выразить, эту любовь. Вот что мы должны на уроках с ними разобрать. Они хотят быть верными, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, ни на какие течения. Вот для этого ведь наш урок, а не просто поболтать с ними. А для этого нужна напряженная работа. И все ведь говорят, и святые отцы говорят, и педагоги говорят о том, что это нормально во время урока мозговое напряжение, интеллектуальное, духовное напряжение. То есть это не противоречит легкости и радости урока. Можно говорить легко и радостно, и все-таки осуществлять какой-то большой поиск. К нам пришел, к нашей радости, отец Александр Сандрович, без которого мы не могли закончить сегодняшнюю секцию подростков. И вот я бы, знаете, отец Александр вас спросила, действительно, я сегодня приводила ваши слова, потому что мне они показались очень важными. Каким образом, чему мы должны подготовить наших подростков? К противостоянию с миром, к тому, чтобы не входить в этот мир, чтобы сохраняться вот в какой-то скорлупе, или все-таки как-то научиться в этом мире жить. Вот скажите нам заключительное слово именно об этом.
Две вещи как раз хотел сказать. Я думал, такое, собственно говоря, ноу-хау. Вот год проработал в школе учителем. Я понял, что это очень сложно. И в общеобразовательной школе, да, с мигрантами. Сложно очень это все делать. Это гораздо сложнее, чем быть священником на приходе, чем заниматься катехизацией, работать с молодежью. Вот простой общеобразовательной школе с подростками 5-4 класс, у меня 6 класс, 5-4, самый сложный возраст, вообще я прямо как разорвал сердце. Я понял, что мне двух вещей категорически не хватает. То, что нужно себе прокачать, как психологически, духовно, духовно-нравственные навыки, это строгость и справедливость. Самая сложная вещь. Я сформулировал, что такое строгость и справедливость именно в педагогическом процессе. Строгость и справедливость – это две грани, отделяющие любовь. Строгость отделяет любовь и насилие. Не будешь строгим, придется принимать насилие. Ну, то есть бить ребенка. Я вот грубо говорю. Бить, наказывать, там, это насилие. Вот. Не будешь справедливым, будешь унижать ребенка. И вот любовь как бы ограняется, заканчивается строгостью и справедливостью. Почему строгость и справедливость? Эти качества нужно в себе ограничить. Дальше строгости мы не идем, не совершая насилие, и дальше справедливости мы тоже не идем, не унижаем человека. Как в себе развить эти добродетели, строгости и справедливости? Это же к себе нужно быть строгим, и к себе нужно быть справедливым. Какой-то ученик тебя не замечает или не здоровается с тобой, пытается тебя банить, как научиться не реагировать эмоционально, как научиться быть с ним строгим и справедливым, то есть не пытаясь его, он тебя пытается же унизить, а ты в ответ его не унижаешь. Это справедливо, то есть, потому что ты сам не унижаешься. Такая очень тонкая грань, ты как будто идешь по лезвию, строгости и справедливости, два лезвия. Таких. Но это вот, если будешь научиться вот этим качествам, то будешь строгим и справедливым. Второй момент, о том, что сегодня вот есть такая теория поколений, наверняка слышали, там поколение X, Y, Z, да, наверное, есть какие-то моменты, насколько эта теория является адекватной, научно обоснованной, это большой вопрос, но она очень убедительная. Я принадлежу к категории, к поколению X, там дети категорию X, там, сын, например, там, и так далее. Там. Z. Сейчас идет совсем другое поколение, подростки, еще там как-то их называют, не знаю. Но мне кажется, что именно наша задача понять, что в православной среде сегодня настало время, когда наши православные дети, которые смогли вырасти без насилия и унижения со стороны родителей, учителей церковно-приходских школ, что такие сейчас учителя, которые строгие и справедливые. Мы, я думаю, этого достигли. Потому что раньше это была проблема. Именно в церковной среде могло быть несправедливость, такая тонкая, там, например, чувство вины, да ты там не постишь, ты виноват во всем. А у тебя татуировки, значит, ты плохой человек, я образно говорю, да, это уже насилие, это уже унижение человека. И то, что вот сегодня Алена Анатольевна говорит, что часто мы говорим о грязи, почему мы говорим? Да потому что, ну вот, на самом деле это способ унижать подростков, когда мы говорим о том, что они плохие, о грязи. Вообще об этом не надо говорить. В принципе. Мы говорим только о любви, о добре, а о грязи мы говорим на исповеди. Когда человек совершил проступок, нарушил какую-то заповедь, когда он другого унижает. Но это отдельная тема. Так вот, сегодня время, на мой взгляд, я чтобы закрыть очень кратко, время, когда мы можем действительно в православной среде воспитывать лидеров. То есть если человек смог остаться в церкви, пройти вот все, вот этот духовный путь, он обладает компетенциями лидеров в мире. Вот что очень важно, как это донести, как увидеть лидерские качества, что это значит. Человеку дать, вот лидер без инструментов, он ничего не может, без инструментов каких-то там. Ну вот, он не сможет построить дом, если нет молотка. Вот у него есть внутри все силы, все возможности, психология лидера есть. А молотка нет. И поэтому сегодня в работе с подростками можем давать им вот эти силы, умение взаимодействовать с миром, умение вести за собой, умение распознавать какие-то свои внутренние эмоции, чувства, духовно-нравственные состояния, понимать, что нравственность – это очень подвижное состояние, и это сила, которая есть у человека. Вот нравственность – это сила. Мы, кстати, об этом редко задумываемся, что нравственность – это сила. Обычно мы думаем, что нравственность – тема запретов, а значит, это слабость. Нет, настало время, когда мы можем говорить, что нравственность, духовность – это реальная сила. Особенно в контексте этой темы, что победили это с помощью нравственности. И об этом можно говорить всерьез. Можно говорить об этом вот на… То есть здесь ничего придумывать не надо, никакой идеологии не надо. Есть примеры, да, не коммунистические, но есть современные примеры, где о нравственности можно говорить всерьез, без всяких идеологических подпор. Потому что это сила, которая есть у человека, если он ее сохранил. Как это донести, это вот уже искусство педагога, что нравственность – это реальная сила. И она становится центром кристаллизации человека. И последний момент, вот было на течение 5000, недавно вот эту проповедь сказал, мне очень мысль понравилась, что Христос, ученики приходят, говорят, нечего есть. Помните, да, все? Нечего есть, он говорит, вы дайте им есть. Они, как? С чего мы возьмем? У нас 5 рыбок. Он говорит, вот идите и раздайте. 2 рыбки, 5 рыбок, да. Там в другом месте, ну, 5 рыбок, я все забыл, у меня с количеством всегда проблемы. Вот. Он говорит, вы им дайте есть. Христос находится в эпицентре силы. Ученики, мы бессильны, говорят. Ну вот они начинают раздавать, и откуда это все появляется. То есть он пытается, говорит, я, говорит, вам силу даю. Христос нам дает избыток сил. Благодать называется, да? Энергия больше. Дает нам избыток сил. И мы можем делиться, как Христос послал учеников. Вот, если мы осознаем, что Христос в центре является эпицентром силы, которая как бы так расходится таким, как это называется, центробежным способом. Вот. А мы все идем ко Христу, говорит, нечего у нас, нет ничего. Он говорит, да тут у вас 5 рыбок, идите этим, отдайте, что у вас есть. Вот что есть, то и отдайте. И каким-то образом все там наполнилось, я думаю, тоже кто-то подоставал, а может оно само материализовалось из этого, неважно, по-разному говорят. Вот и центр силы есть, но как это все подать подросткам, что у них есть нравственность, есть эпицентр силы, они они к тебе могут прибежать со своими, что у них есть, и получить от Господа задание идти и отдать то, что у тебя есть.
Спасибо, извините, что я так долго.
Спасибо всем огромное. Надеемся, что пользу мы получили. Пойдем работать с подростками. Просто не знаю уже как. Умоляю вас. Да? Они нам нужны. Помолимся об этом.
Иконы стену, Боже, дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истремия Бога Слова Рожшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Ангел-хранителя всем, за решением света всем.
Сейчас я поговорю с Ольгой Авенировной, директором воскресной школы храма в честь Марка Печерского, храм в Екатеринбурге. Были сегодня на секции о подростков, очень большая, она даже закончилась не вовремя, когда час с опозданием на час, много было всего. Были те, кто хотел высказаться, и вот действительно мы все там вот болеют люди за подростков. Что вас поразило, что унесете с собой?
Ну, на самом деле... Тут вчера тоже была еще одна секция по работе с молодежью, и вот сегодня работа с подростками. Прямо очень большая благодарность съезду за вот эти две секции сотрудникам церковно-приходских, отдела церковно-приходских школ за организацию вот этих секций. Очень, конечно же, сегодня такой хороший, добротный выступление матушки Нины Крыгиной о психологии подростков. Просто очень нужно, замечательно. Я считаю, прям всем педагогам вот этот материал нужно знать и владеть. Во-первых. Во-вторых, очень интересно, как на разных приходах организуется работа с подростками. Это действительно, это очень сложная тема. И тут опыт самый разный. И позитивный, и не очень позитивный. И вот сегодня как раз вот обмен мнениями был. Очень такая секция, которая... Это, знаете, вот есть иногда такая легкая ноша, а бывает у человека тяжелые, ну, скажем так, вот очень тяжелые такая ноша, как неподъемная практически. Так вот, работа с подростками, она действительно, это тяжелая ноша, но это наша ноша, это же наши дети, и это действительно нужно делать, действительно нужно организовывать. Да, для себя я тоже очень много интересного узнала, какой-то опыт отметила, и мы обязательно будем что-то из этого у себя в приходе внедрять непременно. Ну, так сложилось, что вообще у нас школа воскресная еще 18 лет назад началась, в общем-то, с походов. То есть мы тогда очень много ходили в походы, и вот сейчас я понимаю, что надо эту тему вновь поднимать и подростков всеми возможными способами привлекать к приходской жизни, к храму, чтобы они у нас не уходили. Наверное, так.
Как вас зовут?
Меня зовут Елена.
Были сегодня на секции о работе с подростками. Слушали доклад матушки Нины Крыгиной?
Да, я слушала, и для меня было сегодня очень много открытий, потому что с подростками я не работаю на приходе, эта работа только планируется. Вот, и получила сегодня довольно-таки внушительную, значит, информацию, да, даже ну, психологический портрет подростка. Затем я увидела, как можно строить урок, взаимодействие с подростками. Очень много тонкостей, да, в работе с подростками, которых я вот до сегодняшнего момента не предполагала. Не знала и не предполагала.
Например, какие? Что подчеркнули полезного?
Для меня было открытием, конечно, но я сейчас вспомнила и свой опыт. На секции неоднократно матушка Нина говорит об этом, что нужно сначала обратиться к себе, да, а потом мы поймем подростка. То есть вспомнить свой опыт подростковый. И да, действительно, я сейчас вспомнила о том, что подросток – это человек, который без кожи. Что с ними нужно говорить и глаза в глаза, из души в душу и наедине, о каких-то более сокровенных моментах. Вот. И быть очень осторожным, постараться стать для них значимым взрослым.
Стать значимым взрослым тоже нелегко.
Да, То есть, ну, как бы векторы намечены, но вот, в общем, есть на чем задуматься и в какую сторону трудиться.
В целом, работа секции довольна?
Да, очень глубоко, очень информативно. И плюс вот открытый урок, как бы, да, это показательный. То есть, как это можно делать.
То, ну, то есть... не только рассказали, но и показали,
да, да,
в конце.
Не только теория, но и практика.
Обсуждение было, что самое я люблю, высказать свое мнение.
Да, спасибо большое. Я, ну, как бы я рада тому, что я все-таки оказалась здесь сегодня.
Из какого вы храма?
Город Красноуфимск, храм святого благоверного князя Александра Невского.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о работе круглого стола на секции о подростках. Мероприятие состоялось в конференц-зале епархиального управления и состоялось в рамках 20-го съезда православных законоучителей Екатеринбургской митрополии. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.